Глава третья. Рассказ о маисовой лепешке. В ту пору, когда происходили описываемые события, келья Роландовой башни была занята. Если читателю угодно знать, кем именно, то ему достаточно прислушаться к болтовне трех почтенных кумушек, которые в тот самый миг, когда мы остановили его внимание на крысиной норе, направляли свою сторону, поднимаясь по набережной от шатле к Гревской площади. Две из этих женщин были одеты, как пристало одеваться почтенным парижанкам. Их тонкие белые косынки, юбки из грубого сукна в синюю и красную полоску, белые, нитяные, туго натянутые чулки с вышитыми цветной ниткой стрелками, квадратные башмаки из желтой кожи с черными подошвами и, в особенности, их головные уборы, рот расшитого мишурного рога, увешанного лентами и кружевами, которые еще и ныне носят крестьянки Шампани, соревнуясь с гренадерами русской императорской лейб-гвардии, свидетельствовали о том, что это были богатые купчихи, представляющие нечто среднее между теми, кого лакеи называют женщиной, и теми, кого они называют дамой. На них не было ни колец, ни золотых крестиков, но легко было понять, что это не от бедности, а просто из боязни штрафа. Их спутница была одета приблизительно так же, как они, но в ее одежде и во всех ее повадках было нечто такое, что изобличало в ней жену провинциального нотариуса. Уже по одному тому, как высоко она носила кушак, видно было, что она недавно приехала в Париж. Прибавьте к этому шейную косынку в складках, банты из лент на башмаках, полосы юбки, идущие в ширину, а не вдоль, и тысячу других погрешностей против хорошего вкуса. Две женщины шли той особой поступью, которая свойственна парижанкам, показывающим Париж провинциалке. Провинциалка держала за руку толстого мальчугана, а мальчуган держал в руке толстую лепешку. К нашему прискорбию мы вынуждены присовокупить, что стужа заставляла его пользоваться языком вместо носового платка. Ребенка приходилось тащить за собой неровными шагами, как говорит Вергилий, и он на каждом шагу спотыкался, вызывая окрики матери. Правда и то, что он чаще смотрел на лепешку, чем себе под ноги. Весьма уважительная причина мешала ему откусить кусочек, и он довольствовался тем, что умильно взирал на нее. Но матери следовало бы взять лепешку на свое попечение. Жестоко было подвергать толстощекого карапуза танталовым мукам. Все три дамуазель, дамами в то время называли женщин знатного происхождения, болтали наперебой. «Прибавим шагу, дамуазель Майетта», — говорила, обращаясь к провинциалке, самая младшая и самая толстая из них. «Боюсь, как бы нам не опоздать. В шатле сказали, что его сейчас же поведут к позорному столбу». «Да будет вам, дамуазель Удар де Мюнье», — возражала другая парижанка. «Ведь он же целых 2 часа будет привязан к позорному столбу. Времени у нас достаточно. Вы когда-нибудь видели такого рода наказание, дорогая Майетта?» «Видела», — ответила провинциалка, — «в Реймсе. Могу себе представить, что такое ваш реймский позорный столб. Какая-нибудь жалкая клетка, в которой крутят одних мужиков. Эка невидаль». «Одних мужиков!» — воскликнула Майетта. «Это на суконном-то рынке, в Реймсе! Да там можно видеть удивительных преступников, даже таких, которые убивали мать или отца. Мужиков, за кого вы нас принимаете, Жервеза?» Очевидно, провинциалка готова была яростно вступиться за честь реймского позорного столба. К счастью, благоразумная дамуазель Удар де Мюнье успела вовремя направить разговор по иному руслу. — Кстати, дамуазель Майетта, что вы скажете о наших фландерских послах? Видели вы когда-нибудь подобное великолепие в Реймсе? — Сознаюсь, — ответила Майетта, — что таких фламандцев можно увидать только в Париже. — А вы заметили того рослого посла, который назвал себя чулошником? — спросила Ударда. — Да, — ответила Майетта. Это настоящий Сатурн. «А того толстяка, у которого лицо похоже на голое брюхо», — продолжала Жервеза, — «а того низенького с маленькими глазками и красными веками, без ресниц, зазубренными точно лист чертополоха. Самое красивое — это их лошади, убранные по фламандской моде», — заявила Ударда. «О, моя милая!» — перебила ее провинциалка Майетта, чувствуя на этот раз свое превосходство. «А что бы вы сказали, если бы вам довелось увидеть в 61-м году, 18 лет тому назад, в Реймсе, во время коронации коней принцев и королевской свиты?» Майетта продолжала. «Попоны и чепраки всех сортов, одни из дамасского сукна, из тонкой золотой парчи, подбитой соболями, другие бархатные, подбитые горностаем, третьи все в драгоценных украшениях, увешанные тяжелыми золотыми и серебряными кистями. А каких денег все это стоило? А красавцы-пажи, которые сидели верхом?» «Все может быть», — сухо заметила дамуазель Ударда. «Но у фламандцев прекрасные лошади. И в честь посольства купеческий старшина дал блестящий ужин в городской ратуше. А за столом подавали засахаренные сласти, коричневое вино, конфеты и разные разности». «Что вы рассказываете, соседка?» — воскликнула Жервеза. «Да ведь фламандцы ужинали у кардинала в Малом Бурбонском дворце». «Нет, в городской ратуше». «Да нет же, в Малом Бурбонском дворце». «Нет, в городской ратуше», — со злостью возразил Ударда. «Еще доктор Скурабль обратился к ним с речью на латинском языке, которую они остались очень довольны. Мне рассказывал об этом мой муж, а он библиотекарь». «Нет, в Малом Бурбонском дворце», — упорствовала Жервеза. «Еще эконом кардинала выставил им 12 двойных кварт белого, розового и красного вина, настоянного на корице, 24 ларчика двойных золоченых леонских марципанов, столько же свечей весом в 2 фунта каждая и 30 двухведерных бочонков белого и розового бонского вина, самого лучшего, какое только можно найти. Против этого-то, надеюсь, вы возражать не станете? Мне все известно от моего мужа. Он 50-ник в городском совете общинных старост. Он еще нынче утром сравнивал фландерских послов с послами отца Жиана и императора Трапезунского. Они приезжали из Месопотамии в Париж при покойном короле, и в ушах у них были кольца». «А все-таки они ужинали в городской ратуше», — ничуть не смущаясь пространными доводами Жервезы, возразила Ударда. «И там подавали такое количество жаркого и сластей, какого никогда еще не видели». «А я вам говорю, что они ужинали в Малом Бурбонском дворце. Но прислуживал им Лесек из городской стражи, и вот это-то вас избивает с толку. В ратуше, говорят вам, в Малом Бурбонском, милочка. Я даже знаю, что слово «надежда» над главным входом было иллюминировано цветными фонариками в городской ратуше. В городской ратуше и Гюсон де Вуар играл там на флейте. А я говорю, что нет, а я говорю, что да, а я говорю, что нет. Толстая, добродушная Ударда не собиралась уступать. Их головным убором уже грозила опасность, но в эту минуту Майетта воскликнула: «Глядите, сколько народу столпилось там, в конце моста! Они на что-то смотрят!» «Правда», — сказала Жервеза, — «я слышу бубен. Должно быть, эта малютка Смеральда выделывает свои штучки с козой. Скорей, скорей, Майетта, прибавьте шагу и поторопите вашего мальчугана. Вы приехали сюда, чтобы поглядеть на диковинки Парижа. Вчера вы видели фламандцев, нынче нужно поглядеть на цыганку». «На цыганку?» — воскликнула Майетта, круто поворачивая назад и крепко сжимая ручонку сына. «Боже, меня избави! Она украдет у меня ребенка! Бежим, Эстаж!» Она бросилась бежать по набережной к Гревской площади и бежала до тех пор, пока мост не остался далеко позади. Ребенок, которого она волокла за собой, упал на колени, и она, запыхавшись, остановилась. Ударда и Жервеза нагнали ее. «Цыганка украдет вашего ребенка?» — спросила Жервеза. «Что за нелепая выдумка?» Майетта задумчиво покачала головой. «Странно», — заметила Ударда. «Ведь и вретишница того же мнения о цыганках». «Что это за вретишница?» — спросила Майетта. «Это сестра Гудула», — ответила Ударда. «Кто это сестра Гудула?» «Вот и видно, что вы приезжие из Реймса, если этого не знаете», — сказала Ударда. «Затворница крысиной норы». «Как?» — спросила Майетта. «Это та самая несчастная женщина, которой мы несем лепешку?» Ударда утвердительно кивнула головой. «Она самая. Вы сейчас увидите ее у оконца, которое выходит на Гревскую площадь. Она думает то же самое, что и вы об этих египетских бродяжках, которые бьют в бубен и гадают. Никто не знает, откуда у нее взялась эта ненависть к египтянкам и цыганам. А вы, Майетта, почему их так боитесь?» «О!» — воскликнула Майетта, обхватив белокурую головку своего сына. «Я не хочу, чтобы со мной случилось то, что с пакетой Шантфлери!» «Милая Майетта, расскажите нам эту историю!» — воскликнула Жервеза, беря ее за руку. «Охотно!» — ответила Майетта. «Вот и видно, что вы парижанка, если не знаете этой истории. Так вот...» «Ну что же мы остановились? Рассказывать можно и на ходу. Так вот, пакетта Шантфлери была хорошенькой 18-летней девушкой, как раз в то время, когда и мне было столько же, то есть 18 лет тому назад, и если из нее не вышло, подобно мне, здоровой, полной, свежей 36-летней женщины, имеющей мужа и ребенка, то это ее вина. Впрочем, уже с 14 лет ей было поздно думать о замужестве. Она, знаете ли, дочь Гиберто, реймского менестреля на речных судах, того самого, который увеселял короля Карла VII во время коронации, когда тот катался по нашей реке Велет Силери до Мюизона вместе с орлеанской девой. Старик-отец умер, когда Пакетта была еще совсем малюткой. У нее осталась мать, сестра Продона, мастера медных и жестяных изделий в Париже на улице Парен-Гарлен, умершего в прошлом году. Как видите, Пакетта была из хорошей семьи. Мать ее на беду была добрая женщина и ничему не обучала Пакетту, как только вышивать золотом и бисером разные безделушки. Девочка росла в бедности. Обе жили в Реймсе, у самой реки, на улице Великой Скорби. Запомните название. Мне сдается, что от этого-то и пошли все ее несчастья. В 61-м году, в год венчания на царство нашего богохранимого короля Людовика XI, Пакетта была такая веселая и хорошенькая, что ее иначе и не называли, как Шантфлери. Песня в цвету, французский. Бедная девушка. У нее были прелестные зубы, и она любила смеяться, чтобы их все видели. А девушка, которая любит смеяться на пути к слезам. Прелестные зубы — гибель для прелестных глаз. Вот какова была Шантфлери. Жилось им с матерью очень нелегко. Со дня смерти музыканта они очень опустились. Золотошвейным ремеслом зарабатывали не более 10 денье в неделю, что составляет неполных 2 лиара с орлами. Прошло то время, когда ее отец Гиберто в течение одной лишь коронации зарабатывал своими песнями 12 парижских солей. Однажды зимой, это было в том же 61-м году, они остались совсем без дров и без хвороста, и стужа так разрумянила щечки Шантфлери, что мужчины то и дело стали окликать ее, одни Пакетта, другие Пакеретта. Это ее и погубило. «Эсташ, ты опять грызешь лепешку?» Однажды, в воскресенье, она явилась в церковь с золотым крестиком на шее. Тут мы поняли, что она погибла в 14 лет. Подумайте только. Началось с молодого виконта де Кормонтрей, владельца поместья в трех четвертях лье от Реймса. Затем мессир Анри де Триянкур, королевский форейтер. Потом попроще. Городской глашатый Шар де Бульон. Затем, опускаясь все ниже, она перешла к королевскому стольнику Герио Бержону, еще ниже к бродобрею дофина Массе де Фрепюсу, затем к королевскому повару Тевенен Лемуэну, затем, переходя к более пожилым и менее знатным, она докатилась, наконец, до менестреля рылейщика Гильома Росина и до фонарщика Тьерри де Мера. Потом бедняжка Шантфлери просто пошла по рукам. От всего ее достатка у нее не осталось ни гроша. Да что там говорить? Во время коронационных торжеств все в том же 61-м году она уже грела постели и смотрителя публичных домов. И все в один год. Майетта вздохнула и отерла навернувшуюся слезу. Ну, это... — Обычная история, — заметила Жервеза, — но я не понимаю, при чем тут цыгане и дети. — Подождите, — ответила Майетта, — сейчас вы об этом услышите. В этом месяце, в день святой Павлы, исполнится ровно 16 лет с тех пор, как Пакетта родила девочку. Бедняжка! Она так обрадовалась. Она давно хотела иметь ребенка. Ее мать, добрая женщина, закрывавшая на все глаза, уже умерла. Пакетти больше некого было любить, да ее никто не любил. За 5 лет со времени своего падения бедняжка Шантфлери превратилась в жалкое существо. Она осталась одна, одинешенька на свете. На нее указывали пальцами. Над ней глумились, ее била городская стража и высмеивали оборвыши мальчишки. Кроме того, ей исполнилось уже 20 лет, а 20 лет ведь это уже старость для публичных женщин. Ее промысел приносил ей не более того, что она вырабатывала золотошвейным мастерством. С каждой новой морщинкой убавлялся IQ из ее заработка. Все суровее становилась для нее зима, поленья в очаге и тесто в квашне появлялись у нее все реже и реже, работать она больше не могла. Сделавшись распутницей, она обленилась, а от лености стала еще распутнее. Кюре церкви Сан-Реми говорит, что такие женщины в старости сильнее других страдают от холода и голода. — Так, — сказала Жервеза. — Ну, а цыганки? — Погоди, Жервеза, — проговорила более терпеливая Ударда. — Что же останется к концу, если все будет известно с самого начала? — Продолжайте, продолжайте, пожалуйста, Майетта, бедняжка Шантфлери. Майетта продолжала. Она была очень грустна, очень несчастна. Щеки ее поблекли от слез. Но при всем своем позоре, безрассудстве и одиночестве... Она все-таки думала, что не была бы такой опозоренной, безрассудной и одинокой, если бы нашлось на свете существо, которое она могла бы полюбить и которое отвечало бы ей взаимностью. Ей нужно было дитя, потому что только невинное дитя могло полюбить ее. Она в этом убедилась после того, как попыталась любить вора, единственного мужчину, который ее пожелал. Но вскоре поняла, что даже вор презирает ее. Чтобы заполнить жизнь, гулящим нужен или любовник, или ребенок, иначе им тяжело жить на свете. Верного любовника она не нашла, и ей очень захотелось ребенка. Она была по-прежнему набожна и все молилась милосердному Богу. Господь сжалился над нею и даровал ей дочь. Нечего и говорить, как она была счастлива. Это был ураган слез, ласк и поцелуев. Она выкормила грудью свое дитя, нашила ему пеленок из своего единственного одеяла и уже больше не чувствовала ни холода, ни голода. Она похорошела. Стареющая девушка превратилась в юную мать. Возобновились любовные связи. Мужчины опять стали посещать Шантфлери, опять нашлись покупатели на ее товар. Из всей этой мерзости она извлекала деньги на пеленочки, детские чепчики, слюнявчики, кружевные распашонки и шелковые капоры, и даже не помышляла о том, чтобы купить себе хотя бы одеяло. Эсташ, я тебе сказала, чтоб ты не смел есть лепешку. Я уверена, что у маленькой Агнессы, так нарекли девочку, фамилию свою Шанфлери давно утратила, у этой малютки было больше ленточек и всяких вышивок, чем у дочери владельца Дофине. У нее была пара башмачков, таких красивых, каких, наверное, сам король Людовик XI не носил в детстве. Мать сама шила и вышила их, как только может вышить золотошвейка, разукрасила точно покрывало Божьей Матери. Это были самые малюсенькие розовые башмачки, какие я только видела. Они были не длиннее моего большого пальца. Не верилось, что они впору малютки, пока не увидишь, как ее разувают. Правда, ножки у нее были такие маленькие, такие миленькие, такие розовые, розовее, чем шелк на башмачках. Ах, когда у вас будут дети, Ударда, вы поймете, что нет ничего милее этих маленьких ножек и ручек. Я-то не прочь, вздохнув, ответила Ударда, но мне приходится ждать, пока этого пожелает Андри Мюнье. Но у дочурки пакеты были хороши не только ножки, — продолжала Майетта. Я видела ее, когда ей исполнилось всего 4 месяца. Это был настоящий херувимчик. Глазки большие, больше, чем ротик, волосики шелковистые, черные и уже велис. Она была бы красавицей-брюнеткой к 16 годам. Мать с каждым днем все больше влюблялась в нее. Она ласкала ее, щекотала, купала, наряжала и осыпала поцелуями. Она просто с ума по ней сходила. Она благодарила за нее Бога. Особенно ее восхищали крошечные розовые ножки ребенка. Она не переставала им удивляться, она не отрывала от них губ, она теряла голову от счастья, она их обувала и разувала, любовалась, поражалась целыми днями, разглядывала их, умилялась, видя, как они пытаются ходить по кровати, и охотно провела бы всю свою жизнь на коленях, надевая на них башмачки и снимая, словно то были ножки младенца Иисуса. Интересно, — заметила в полголоса Жервеза. — Но все-таки при чем же тут цыгане? — А вот при чем, — продолжала Майетта. — Как-то в Реймс прибыли странные всадники. То были нищие бродяги, шнырявшие по всей стране под предводительством своего герцога и своих графов. Все как один смуглые, с курчавыми волосами и серебряными кольцами в ушах, женщины еще уродливее мужчин. У них были еще более загоревшие, всегда открытые лица, скверные платья, ветхие покрывала из грубой мешковины, завязанные на плече, и волосы, как лошадиные хвосты. А дети, копошившиеся у них на коленях, могли бы напугать даже обезьян, шайка нехристей. Все они из Нижнего Египта, прямо через Польшу и нахлынули на Реймс. Говорили, что их исповедовал сам папа и наложил на них епитимью. 7 лет кряду скитаться по белу свету, ночуя под открытым небом. Поэтому их называли также кающимися, и от них плохо пахло. Когда-то они, кажется, были сарацинами, а потом уверили в Юпитера и требовали по 10 турецких ливров со всех архиепископов, епископов и аббатов, имеющих право на митру и посох, и все это будто бы по папской булле. В Реймс они явились за тем, чтобы именем алжирского короля и германского императора предсказывать судьбу. Вы понимаете, что вход в город им был воспрещен. Вся эта шайка охотно расположилась табором близ Бренских ворот, на том самом пригорке, где стоит мельница, рядом со старыми меловыми ямами. Понятно, что весь Реймс отправился на них глазеть. Они смотрели людям на руки и пророчили всякие чудеса. Они могли предсказать Иуде, что тот сделается папой. Но тут стали поговаривать, будто они похищают детей, срезают кошельки и едят человеческое мясо. Благоразумные люди советовали безрассудным: не ходите туда, а сами ходили тайком. Все словно помешались на них. Правда, они и так ловко предсказывали, что могли бы удивить даже кардинала. Все матери стали гордиться своими детьми с тех пор, как цыганки прочили по линиям детских ручек чудеса, написанные там на каком-то дикарском и турецком языках. У одной ребенок будущий император, у другой папа, у третьей полководец. Бедняжку Пакетту разбирало любопытство. Она тоже хотела знать, не суждено ли ее хорошенькой Агнессе стать когда-нибудь императрицей Армении или других каких-нибудь земель. И вот она тоже отправилась к цыганам. Цыганки стали любоваться девочкой, ласкать, целовать ее своими черными губами и восторгаться ее крошечной ручкой, и все это, увы, к великому удовольствию матери. Особенно хвалили они прелестные ножки и башмачки и малютки. Девочке не было еще и года. Она уже лепетала, заливалась смехом при виде матери. Была такая пухленькая, кругленькая, ну, прямо ангелочек. Она очень испугалась цыганок и заплакала, но мать крепко поцеловала ее и ушла в восторге от будущего, какое ворожея предсказала ее Агнессе. Девочка должна была стать воплощением красоты и добродетели, более того, королевой. Пакетта возвратилась в свою лачугу на улице Великой Скорби, гордая тем, что несет домой будущую королеву. На следующий день, воспользовавшись минуткой, когда ребенок уснул на ее кровати, она всегда укладывала ее спать рядом с собой, Пакетта, тихонько притворив дверь, побежала на Сушильную улицу к своей подруге, рассказать, что наступит день, когда ее Агнессе будут прислуживать за столом король английский и эрцгерцог эфиопский, чего-чего только она не рассказала. Подымаясь домой по лестнице и не слыша детского плача, она сказала себе: «Отлично, дитя еще спит». Дверь была распахнута гораздо шире, чем она ее оставила, когда уходила. Бедная мать вошла, подбежала к кровати. Девочка исчезла. Кровать была пуста. Остался только один из ее хорошеньких башмачков. Мать бросилась вниз по лестнице и стала биться головой об стену. «Мое дитя! Где мое дитя? Кто отнял у меня мое дитя?» — кричала она. Улица была пустынна, дом стоял на отлете, и никто не мог ей ничего сказать. Она бегала город, обшарила все улички, целый день металась то туда, то сюда, исступленная, обезумевшая, страшная, обнюхивая, словно дикий зверь, потерявший своих детенышей пороги и окна домов. Задыхающаяся, растрепанная, страшная, с иссушающим слезы пламенем в очах она задерживала каждого прохожего. Дочь моя, кричала она, прелестная моя дочурка, я буду рабой того, кто возвратит мне мою дочь, буду рабой его собаки, и пусть она сожрет мое сердце.